Александр Тарарев, Юрий Тарарев. «Звездный бруствер», книга девятая. «Бойцы времени», книга вторая. Читает Борис Павлюков. Эфир высших сфер Вселенной. Высшие сферы пребывали в состоянии, которое можно было бы назвать тревогой, если бы тревога была свойственна существам, стоящим над самой тканью реальности. Здесь не существовало ни времени, ни пространства в привычном понимании. Лишь бесконечный эфир, пронизанный потоками чистой магии, где звезды казались крошечными рунами, а галактики — тонкими нитями на гигантском гобелене мироздания. Операторы, так именовали себя эти сущности, хотя правильное было бы назвать их богами. Их присутствие ощущалось как давление самой Вселенной. Луминар воплощал свет и знания. Темос — огонь и перемены. Хар — потусторонний мир и тайны смерти. Элира — цикл истории и природных процессов. А над всеми возвышался архитектор, чья воля была фундаментом реальности. Сегодня они вели мысленный диалог, и эфир дрожал от напряжения к спору. Луминар заговорил первым. Его голос звучал холодно и ясно, словно свет далекой звезды, прорезающий космическую тьму. «Признаться, я ожидал большего от тех, кого рекомендовали квиты. Мне казалось, что нам пришлют настоящих мастеров по стабилизации социума, способных мгновенно разобраться в хаосе нашей Вселенной. Однако первые шаги команды вызывают только разочарование. Они видят магию и принимают ее за простое оружие, видят драконов и считают их обычными союзниками, видят королеву Цен-Минею и думают, что перед ними лишь очередной противник. Особенно тревожит древняя царица Лея. Ее сила огромна, но она, похоже, не понимает истинного положения дел. Не исключено, что квиты подсунули нам пустышку в красивой обертке». Его слова повисли в эфире тяжелым облаком сомнения, и остальные операторы не могли оставить их без ответа. Темос, воплощение огня и перемен, отреагировал мгновенно. Его голос напоминал раскаленный металл, льющийся в форму судьбы, полный жары и уверенности. «Брат, ты не прав, хотя в чем-то твои опасения обоснованы. Мы не раскрыли пришельцам всей правды, дали им лишь осколок картины, а они уже собрали половину мозаики. Вернули черных драконов в сектор Умгара, вдохнули жизнь в умирающий мир, заставили Цен-Минею дрогнуть впервые за тысячу циклов. Да, вначале они приняли белое за черное, и наоборот, но постепенно разбираются в происходящем и восстанавливают порядок. Что касается Этриона, там все сложнее. Они намерены освободить золотых драконов. Цен-Минея не отдаст их без боя. На мой взгляд, это не провал, скорее начало настоящих перемен». Хаар, хранитель потустороннего мира, добавил свой голос из глубокой тени, где обитает эхо забытых эпох и шепот мертвых империй. «Гости пока не знают, кто такая Цен-Минея на самом деле. Когда узнают, их представление о реальности может треснуть, как лед под ударом молота. К тому же ждут своего часа темные маги Каштынов. Их империя спит в когтях мертвых звезд, но вскоре они восстановят былую мощь. Мы не сможем им помешать и, возможно, не должны.
Элира, контролирующая смену циклов, ответила мягко. «Циклы не лгут. Каштыны восстанут, а Этрион падет, Умгар возродится. Но баланс заключается не в победе одной стороны, а в гармоничном танце противоположностей. Пришельцы — партнеры в этом танце. Они не знают всех шагов, но уже чувствуют ритм. Рано делать окончательные выводы. Главное, они на правильном пути и скоро разберутся во всем».
Наконец заговорил архитектор реальности, верховный бог, чья воля олицетворяла саму структуру реальности. Его голос не был звуком, это был закон, от которого замирало все сущее. «Вы все правы и одновременно ошибаетесь. Время для окончательных выводов еще не пришло, но позитивные сдвиги очевидны. Процесс стабилизации социума Вселенной запущен. Экипаж Коршуна действует в совершенно непривычных для себя условиях. Им пришлось вступить в бой, потому что других вариантов на тот момент просто не существовало. Они стали силой, с которой уже считаются даже архимаги, а это немало. Будем наблюдать и при необходимости корректировать их действия. Что касается профессионализма, то отвечу так. Луминар, ты торопишься с выводами. То, чего они достигли с первых шагов, не удавалось никому ранее. Наши братья-квиты прислали именно тех, кто нужен сейчас. Эта новая константа должна решить уравнение нашей Вселенной.
Эфир на миг замер, словно сама реальность вобрала в себя вес этих слов. Вдалеке, в магическом поле, вспыхнула новая звезда. Не физическая, а событийная. Родник реальности пульсировал сильнее. Драконы парили в космосе, королева сжимала корону, предчувствии бури, а пришельцы неумолимо приближались к планете Равана. Архитектор завершил диалог мыслью, которая стала печатью на ткани судьбы. «Пусть танец продолжается, и пусть победит тот, кто первым поймет мелодию и ритм».
Боги замолчали. А внизу, на планете драконов, время сжималось, как пружина перед решающими событиями. Вскоре планета может стать ареной битвы мощных магических сил.
Глава первая. Планета Равана. Коршун скользил сквозь космос, словно серебристая стрела, выпущенная из лука самой судьбы. Его корпус, покрытый тонким слоем магического льда, отражал свет далеких звезд, превращая корабль в сияющий маяк среди бездонной тьмы. Внутри, в командной рубке, царила напряженная тишина. Ник Робинсон стоял у центрального пульта. Его пальцы уверенно скользили по сенсорным панелям. Глаза, привыкшие к звездным картам и траекториям, сейчас были прикованы к обзорному экрану, где медленно, но неумолимо росла Равана, планета, укутанная изумрудной дымкой джунглей и переливами магических бурь. К нему почти неслышно подошла Эмма. Ник почувствовал ее присутствие еще до того, как она положила руку ему на плечо. Теплая материнская ладонь несмотря на броню, которую она носила даже в рубке, передала сыну волну поддержки.
«Ну, как ты, сынок?»
— мягко поинтересовалась она. «Как, мама? Обычная работа!» Ник улыбнулся краем губ, не отрывая взгляда от экрана.
Его пальцы продолжали танец по панели, корректируя курс с точностью, которой позавидовал бы любой навигатор.
«Понятно. Столько всего свалилось», — начала Эмма, но ее перебил генерал Бернс, отец Ника, который тоже оказался рядом.
«Ну что, сынок, устал?»
Бернс хлопнул Ника по другому плечу, и тот едва заметно вздрогнул от неожиданности.
«Да некогда тут уставать, отец. Работа требует концентрации».
Ник старался сохранять спокойствие, хотя присутствие родителей в рубке начинало его отвлекать.
«Мать, не будем мешать капитану!»
Бернс повернулся к Эмме, в его тоне чувствовалась привычная командная строгость.
«Скоро вставать на планетарную орбиту!»
«Да, отец, осталось немного. Равана уже видно невооруженным взглядом». Ник кивнул в сторону экрана, где планета теперь занимала почти весь обзор. Равана даже с орбиты казалась живой. Джунгли, переливающиеся всеми оттенками зеленого, от изумрудного до почти черного, казалось, дышали. Тонкие нити магических потоков, видимые только для тех, кто умел видеть, струились над поверхностью, словно вены гигантского зверя. Облака, подсвеченные закатным светом местной звезды, отливали золотом и пурпуром, а в просветах между ними мелькали тени, то ли огромные птицы, то ли драконы, парящие в небесах.
«Красивая, очень красивая!»
Бернс прищурился, разглядывая планету.
«Но там сплошные джунгли. Как говорили древние воины, в джунглях может воевать только безумец».
Эмма строго посмотрела на мужа, ее брови нахмурились. «Это ты к чему?»
«Ну, к чему, дорогая?»
Бернс пожал плечами. В его глазах мелькнула искра предчувствия.
«Что-то мне подсказывает, что здесь мы зависнем. И нам, я имею в виду десант, придется показать себя в деле».
Ник стиснул зубы. Он не мог позволить себе отвлекаться, но родители с их заботой и привычкой вмешиваться испытывали его терпение. Он уже собирался попросить их покинуть рубку, когда на помощь пришел Цесол. Киборг, чья аура теперь мерцала магическими нитями, подошел к семье Робинсонов с той бесшумной грацией, которая выдавала его сверхчеловеческую природу.
«Товарищи генералы, прошу не мешать капитану управлять кораблем. Наступает ответственный момент. Нужна полная концентрация».
Бернс бросил на киборга строгий взгляд. Эмма открыла было рот, чтобы возразить, но генерал взял ее за руку.
«Действительно, Эмма, Цесол прав. Нику нужно работать».
В его тоне скользнула нотка примирения. Эмма нехотя последовала за мужем, но, уходя, то и дело оборачивалась, бросая на сына взгляды, полные материнской тревоги. Она чувствовала, что-то надвигается, что-то большое, и ее предчувствие, отточенное десятилетиями службы, редко обманывало. А пока коршун плавно ложился на парковочную орбиту Раваны. Ник выпрямился, его голос стал строгим и четким, как положено капитану в момент доклада.
«Командующая, докладываю!»
Он повернулся к Ирине, которая стояла чуть в стороне. Ее браслет мягко пульсировал в такт с магическим полем планеты.
«Становимся на парковочную орбиту планеты. Переговоры с диспетчером проведены, ответ позитивный. В секторе орбиты наблюдается высокая концентрация боевых кораблей. Все в активном режиме. Однако боевые комплексы не подают признаков готовности к бою.
Соловей выслушал доклад капитана, и в рубке воцарилась тишина, густая, как магический туман, что клубился вокруг Раваны на обзорных экранах. Вся дежурная смена, офицеры, операторы, навигаторы, замерла, устремив взгляд на командующую. Их лица, освещенные мягким сиянием голографических панелей, отражали смесь усталости и напряженного ожидания. Экипаж только что завершил миссию, граничащую с невозможным, вернул черных драконов в сектор Умгара, вдохнул жизнь в умирающий мир, переломил ход войны, не пролив ни капли собственной крови. Но теперь, паркуясь на орбите потенциального врага, рядящегося в тогу миротворца, они с надеждой смотрели на свою командующую. Ирина медленно повернулась к центральной голограмме. Равана вращалась перед ней, окутанная тонкими нитями магических потоков, переливающихся, словно живая кровь в венах планеты. Она глубоко вдохнула, чувствуя, как браслет на запястье покалывает кожу, и заговорила по громкой связи твердо и ясно.
«Спасибо, капитан! Хорошая работа! Экипажу моя личная благодарность за образцовое выполнение сложнейших задач. Вы только что переписали историю этой вселенной!»
По кораблю прокатился едва уловимый гул. Вздох облегчения и гордости.
«Но расслабляться рано. Сейчас мы в стане врага. Цен Минея играет роль миротворца, но ее флот окружает нас. Одна ошибка, и нас сотрут в порошок. Но мы не позволим этого сделать».
Ирина сделала паузу, позволяя словам осесть в сознании каждого члена экипажа.
«Экипаж, наша задача — завладеть короной Цен Минеи и освободить золотых драконов. Равана — их дом. Это планета драконов».
При этих словах Зар, маленький золотой дракончик, сидящий на плече Верочки, издал низкий вибрирующий рык — клятву поддержки. Его чешуя вспыхнула ярче, отражая свет рубки, и по мостику прокатилось тепло его ауры. Фиарн и Киран, устроившиеся рядом с Леей и Ириной, синхронно расправили крылышки, их глаза сверкнули, как расплавленное золото.
«Приступаем к выполнению второй части плана. Все системы на максимум. Команде находиться в полной боевой готовности».
Ирина обвела взглядом рубку, встречая твердые кивки офицеров.
«Генерал Гром!»
Она повернулась к начальнику боевого центра, чья фигура, подсвеченная красными индикаторами орудийных систем, казалась высеченной из стали.
«Боевые комплексы не активировать, но находиться в постоянной боевой готовности».
«Слушаюсь, командующая!»
Голос Грома прогремел, как залп из главного калибра. Его пальцы уже лежали на пульте, готовые в долю секунды превратить коршун в орудие смерти.
«Отлично! Адмирал Робинсон!»
— Ирина посмотрела на мать Ника.
«Боевая готовность десанта! Генерал Бернс!»
— она перевела взгляд на отца.
«Подготовить планетарную технику к десантированию!» «Если, конечно, потребуется».
«Есть, командующая!» — хором ответили супруги.
Эмма уже мысленно выстраивала боевые порядки. Бернс прокручивал в голове схемы высадки через джунгли.
«Навигатор боев!»
— Ирина повернулась к человеку, который мог проложить курс сквозь черную дыру.
«Будь готов проложить курс ухода с орбиты и из этой звездной системы! на случай, если все пойдет не по плану.
— Курс будет готов через 3 минуты, командующая.